отец наших и преданию католической церкви, ибо знаю, что она научается от Духа Святого в ней живущего, со всякой достоверностью и тщательным рассмотрением определяем подобно приличное изображение честного и животворящего креста, полагать ее во святых Божьих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, и на путях. Честные иконы, написанные красками из добрых камней и из другого способного к тому вещества устрояемые, как иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и непорочной Владычицы нашей Святой Богородицы, также и честных ангелов, и всех святых, и преподобных мужей, и ликобо часто через изображение на иконах видимы бывают, толику взираемы на оны, подвязаемы бывают, воспоминайте и любите первообразные им, и чествуйте их лобызанием и почитательным поклонением, неистинным, по вере наше богопоклонением, ежели подобает единому божескому естеству, но почитанием по тому образу, якоже изображение честного и животворящего креста и святую Евангелию, и просим святыням, фимиамом и поставлением свящей честь воздающей. Ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу. Поклоняющиеся иконе поклоняются существу, изображенному на ней. Так обо утверждается учение святых отец наших. Си есть предание католические церкви от конец до конец земли, приявшие Евангелие. Доказательство четвертое. Свидетельство церковной истории о почитании икон. История свидетельствует, что самой глубокой древности христианской церкви было почитание священных изображений и употребление их в христианских храмах. Церковный историк Евсевий, живший в первой половине IV века, передает нам сказание о нерукотворенном образе Христа Спасителя. Эдесский Авгарь, или князь по имени Ухомо, будучи поражен проказою и узнавши о чудесах Иисуса Христа, просил его письмом, посланным с Ананией, посетить его и исцелить от болезни. Спаситель, взявши плат, отерся им, изобразил при этом лик свой и послал его к эдесскому князю, обещая совершенно исцелить его через одного из своих учеников. Князь с благоговением принял святой образ Господа, поклонился ему, облобызал его и почувствовал большое облегчение от болезни. По вознесении Господа один из 70 апостолов Фаддей пришел к Авгарю и совершенно исцелил его от болезни. Князь поместил убрус на стене города, над главными воротами его. Из отдаленных стран христиане приходили для поклонения перед этой святыней, и некоторые получали исцеление. Кроме Евсевия, это свидетельство передается у Евагрия Схоластика, Никифора Каллиста, Барония и других. Впоследствии, в IX веке, эта святыня была перенесена в Константинополь, а оттуда в Рим. Мнимо духовные христиане возражают, что снимки с этого образа пишутся руками, а между тем и они называются нерукотворенными. На это можно заметить, что мы имеем пример к этому в скрижалях. На первых только скрижалях заповеди были начертаны Богом. А когда Моисей разбил их под горою, Исход 3:2-19, на вторых скрижалях десятисловие было написано уже рукой Моисея, Исход 3:4-28. А между тем скрижали не перестали называться богонасертанными. Подобно тому и снимки с нерукотворенного образа называют нерукотворенным образом. сказание о происхождении нерукотворенного образа. Это сказание главным образом состоит в следующем. Во время земной жизни Иисуса Христа владетель Эдесский Авгар, страдая неисцелимой какой-то болезнью и слыша о чудесах Христовых и о гонениях на Христа в Иудее, отправил послов с письмом к Спасителю, прося его приехать к нему и исцелить его, и вместе предлагая ему безопасное убежище у себя от гонений иудеев. Господь отвечал Авгарю, что он не может приехать к нему, потому что ему нужно исполнить все, для чего он послан, но что по вознесении своем он пошлет к нему одного из учеников своих, который исцелит его от его болезни. Нерукотворенном образе здесь, нерукотворенном образе, еще ничего не говорится. В первый раз о нем говорится у историка VI века Евагрия, и потом подробнее у Иоанна Дамаскина в слове об иконах и в его точном изложении веры. Здесь присоединяется, что Авгар, посылая послов с поручением звать к себе Спасителя, вместе с этим поручил им в случае неисполнения его желания снять, по крайней мере, портрет со Спасителя. Но живописец, напрасно трудившись, не мог снять его. Тогда Господь, видя это, потребовал воды и, умывшись, вытер лицо свое полотенцем. И божественный образ его изобразился на полотенце. Этот образ с письмом и послан был к Авгарю, и он с благоговением хранил его. Но этот образ долго был неизвестен церкви, потому что по смерти Авгаря, вступивший на престол его сын его, восстановивший древнее идолопоклонство, воздвиг гонение на христиан. И епископ Едесский, чтобы спасти святыню от истребления, заложил его в стену и заделал снаружи место это. И здесь оставался образ сей сокрытым около 5 веков, до времен Хозроя. В это, наконец, время нерукотворенный образ Спасителя снова явился и послужил спасению эдессян от Хозроя. Историк Феодор, чтец Никифор Каллист и Метафраст свидетельствует, что евангелист Лука написал 3 иконы Богоматери. И все весь свидетельствуют, что в Кесарии Филипповой, прежде назвавшейся Паниадою, была бронзовая статуя Христа Спасителя, поставленная кровоточивой женщиной, исцеленной Господом, что статую эту он сам видел. Это изображение Спасителя у христиан считалось чудотворным и было в большом почитании. А историк Созамен свидетельствует, что во времена Юлиана Отступника язычники разбили эту статую, а христиане, схитившие ее, собрали куски меди и положили в храм. Тот же Евсевий свидетельствует, что посредством красок и картин сохранены лики апостолов Петра и Павла и самого Христа. Святой Иоанн Дамаскин свидетельствует, что апостолы Петр и Павел и Иоанн в Лидии построили храм во имя Пресвятой Богородицы, в котором была и чудотворная икона Богоматери. В развалинах города Помпеи, засыпанного в 70-м году по Рождестве Христовом при императоре Тите, находят скелеты с крестом на шее, как отличительным признаком христиан. Древность обычая носить крест на груди. Бесспорно, что крест на груди христианина, свидетельствуя о его вере в Иисуса Христа, есть одно из сильных орудий в борьбе его с дьяволом, врагом спасения. Для всякого интересно проследить исторический образ, обычай носить святой крест на груди. Начало этого христианского обычая восходит уже к первым векам христианства. В житии святого мученика Ореста рассказывается следующее. Святой Орест служил в военной службе. Однажды военачальник Лисий потребовал, чтобы Орест показал свое искусство в бросании копья в цель. Вследствие сильного движения руки, носимой на груди святого мученика, крест выдвинулся наружу, и таким образом обнаружилась принадлежность ареста к христианству. Увидев крест, язычник Лисий обратился к святому аресту с вопросом: «Неужели и ты из тех, кои веруют в распятого?» Святой мученик с твердостью отвечал: «Раб есмь распятого владыки моего, и сие его знамение ношу на изгнание всех зол, находящих на мя, и претерпел мучение за имя Христово». О святом мученике Прокопии, пострадавшем в Кесарии Палестинской в начале IV века, известно, что он носил на груди святой крест из золота и серебра, по подобию явившегося ему на небе ночью на пути в Антиохию Сирскую. Святой Григорий Ниский, повествуя о кончине сестры своей, преподобной Макрины, 379 год, между прочим, рассказывает, что на шее почивший найден был крест железный и такой же перстень, на котором было изображение святого креста. Все это показывает, что обычай носить святой крест на груди был широко распространен еще в первые века христианства. Носимый на груди крест был самым обычным внешним признаком принадлежности известных людей к обществу последователей распятого Господа. Признак этот был настолько существен и общераспространен, что император Лев Армянин, как рассказывается в житии святого Никиты Исповедника, желая убедить собравшихся к нему святителей в своем православии, нашел необходимым указать им именно на этот признак. Он вынул носимую им на груди икону распятия Христова и лицемерно поклонился ей. Таким образом, благочестивые христианские обычаи носить на груди святой крест носит на себе характер глубокой древности. Еще первенствующие христиане соблюдали этот обычай, причем смотрели на святой крест, носимый на груди, не только как на внешний признак принадлежности к христианскому обществу, но и как на спасительное орудие для отгнания всех зол, выражаясь словами святого мученика Ореста. В могилах вырыто немало кадильниц, чаш, сосудов для мира и крестов. Многие из этих вещей относятся к глубокой древности, имеют священные изображения, некоторые из них, из этих вещей, находятся в Ватиканском хранилище в Риме. На чашах, употреблявшихся во II веке, видим изображение Иисуса Христа с агнцем на раменах. Впрочем, ввиду гонений язычников на христиан в первые века христианства употреблялись священные изображения в храмах с такой осторожностью, что незнакомый с этими изображениями не мог найти в них ничего предосудительного с языческой точки зрения. В изображении пальмы, рыб, птиц, чаши, якоря, оленей, пьющих воду, дельфина с корзиной хлеба и вина на спине, язычник не мог найти ничего странного. Однако же эти образы напоминали христианам об основных истинах их учения. Пальма о победе над грехом, рыбы и чаша о возрождении крещением, птицы и якоря о христианской надежде, а олени, пьющие воду, об утолении духовной жажды евангельским учением, дельфины с корзиной хлеба и вина на спине Христа, преподающего нам во спасительную снеть свое тело и кровь. Греческое название рыбы – ихфис, совмещавшее в себе первые буквы слов «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель», напоминало каждому христианину о Христе Спасителе. За эту символическую живописью следовала живопись более прямая и понятная. Особенно часто встречается изображение доброго пастыря на плечах несущего овцу или пасущего свое стадо на зеленых лугах. Этот простой образ доброго пастыря изображался в кругу различных потребностей, заимствованных из евангельских рассказов. 10 глава Евангелия Иоанна о добром пастыре, в стенных изображениях подземного Рима исчерпана во всех подробностях. Почти всегда на поясе пастыря висит семиствольная певница, намекающая на семь христианских таинств, на семь христианских добродетелей и на сладкие звуки христианского учения, которым обуздываются дикие страсти людей. Последняя мысль поясняется символическими изображениями животных, которые сходятся на сладкие звуки пастушеской лиры, забывая свою кровожадность и злость. Лев, согласно древним пророчествам о мирных временах Мессии, мирно лежит возле овец, и змея свернулась в клубок, не вредя своим соседям. Эти символы внушают мысль, что мир христианской души извне окружен бедами и опасностями. Но они не страшны, при помощи свыше будут побеждены. Здесь же рядом с тем же значением изображается юный Даниил между двумя львами, говоря христианской общине о гонениях, среди которых она не погибнет. Против Даниила юноша Давид с пращой является победителем Голиафа. Около них Моисей, источающий воду из скалы. Против него в юном виде Христос воскрешает Лазаря. Очень часто в катакомбах встречается изображение истории избавления Ионы, прообраз воскресения Христа и спасения Ноя, выпускающего горлицу из ковчега, прообраз крещения. Жертвоприношение Исаака заменяет картину крестных страданий и смерть Христа. Христос, благословляющий хлебы, напоминает историю чудесного умножения хлебов, а благословение сосудов с вином напоминает чудо в Кане Галилейской. Можно встречать изображения Пресвятой Богородицы и апостолов. Некоторые из этих изображений, встречающиеся в крипте Люцины и усыпальнице Домитиллы в Риме, самими протестантами, не почитающими икон, относятся к первому веку по Рождестве Христовом. Все эти свидетельства относительно священных изображений заимствованы из сочинений Фрикена «Римские катакомбы». Со времени Константина Великого, когда христианская вера объявляется господствующей, и живопись изменяется. Изображения первобытной христианской живописи, прикровенные и отличавшиеся простотою, сменяются настоящими изображениями, и иконопись теперь приобретает более великолепие. Историческая верность требует точных подробностей, касающихся великих деятелей первоначальной истории христианства. Собираются тщательные сведения о внешнем их виде, чертах лица и даже их одежде. По свидетельству святого Иоанна Дамаскина, Константин Великий изобразил Христа с бровями сходящимися, с прекрасными очами, длинным носом, длинными волосами, со станом слегка согбенным, по возрасту юным, с черной бородой, с лицом цвета пшеницы, как у матери его. Изображение Христа, Богоматери, апостолов Петра и Павла и других во времена Константина Великого установились в точных чертах. Теперь Христа стали изображать уже не в смиренном только виде доброго пастыря, но как царя царей, восседающего на престоле, величаво простирающим, благословляющий десницу и окруженным крылатыми ангелами. Священные изображения древней церкви были фресковые, мозаические были статуи. Священными изображениями украшались не только внутренность храмов, но и площади Константинополя. На одной из коих стояло изваянное изображение царя Константина и матери его Елены, державшим животворящий крест. А другая площадь была украшена статуями доброго пастыря и Даниила со львами. Храмы же теперь украшаются уже не аллегорическими или иносказательными картинами, а историческими из Ветхого и Нового Завета. Из святых отцов церкви IV века об апостольской древности, употреблении святых икон у христиан, о почитании их и поклонении перед ними, по-видимому Богу, невидимому Богу, свидетельствует Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, Епифаний Кипрский, Астерий Амасийский в Понте, Амвросий Медиоланский и другие. До какой степени были полезны святые иконы в деле возбуждения религиозных чувств, об этом, между прочим, святой Григорий Низкий, получивший всестороннее философское образование, пишет: «Нередко видел я живописное изображение приношения Авраамом, сына своего Исаака, в жертву Богу, и никогда не проходил без слез мимо сего зрелища. Так живо эту историю представляет искусство». Астерий, епископ Амасийский, свидетельствует, что он не мог смотреть без слез на живописное изображение мучений святой Ефимии. Пятое доказательство душеспасительность взирания на святые иконы и вещи. С умилением слушал великий князь Владимир вероучение греческого проповедника и слово Евангелия. Живо и действенно слова эти падали на сердце равноапостольного. А когда проповедник развернул еще перед ним картину страшного суда и увидел князь адские мучения грешников, как это сильно поразило его сердце. Послы русские, отправленные Владимиром для разузнания разных вер, возвратившись из Константинополя, рассказывали о православном богослужении. «Мы, говорят, не знали, на земле ли, на небесах ли были мы, когда стояли в храме в греческом и смотрели на православное богослужение. Что же так поразило их в православном богослужении? Не слова, конечно, или молитвы, которых они еще не понимали. Их поразило величественное зрелище святых икон, сосудов и рис золотых и серебряных, образов церковных. Мария Египетская рассказывала себе, когда в минуту страха и ужаса, поразивших меня в то время, как невидимая какая-то сила не допускала меня в храм Божий, увидела я в притворе храма икону Матери Божией. Я залилась горькими слезами, смотря на кроткое невинное девственное лицо ее и помышляя в то же время о своей мерзости и скверне души моей. «Мати Божией», — возопияла я, — «спаси погибшую, очисти скверную». И мы знаем, что с того времени из великой грешницы она сделалась великой и дивной подвижницей веры и благочестия. Так благотворно и спасительно действует на молитву и жизнь христианскую взор на святые иконы. Шестое доказательство. Чудеса от святых икон, как свидетельство истинности иконопочитания. Самое важное, имеющее неотразимую силу доказательства в защиту святых икон, это чудеса, совершаемые самим Богом через святые иконы. Если бы иконы были богопротивные идолы, как говорят иконоборцы, то Господь не стал бы совершать чудеса. Напротив, Он чудесами многократно и многообразно показал, что почитание святых икон Ему приятно. Причины чудотворения святых икон. Из божественного откровения и из всеобщего опыта нашего известно, что после грехопадения первых людей последствия их греха, проклятия и смерть перешли на несогрешивших по подобию Адама человеков, то есть на все человечество. Посему земная жизнь наша исполнена всевозможного рода страданий, болезней и вообще разных невзгод. Правосудный же милостивый Господь Бог для облегчения страданий, уврачевания болезней, вообще для поддержания слабых душевных и телесных сил, страждущего человека, проявлял свою чудодейственную силу через верных своих рабов, святых угодников. За переходом же их от земной жизни к небесной эта чудодейственная сила проявляется через изображение или иконы их. В чем же заключается причина чудотворения святых икон? Первая причина заключается в самом Боге, непостижимом и неисчерпаемом для нашего разумения источнике чудес и промыслителе мира. Вторая – во святых, изображаемых на иконах, и третья – в людях, сподобляющихся чудотворений. Первая причина чудотворения от святых икон. Бог – высочайшее и совершеннейшее существо, а один обладает премудростью и безмерным могуществом, и, следовательно, он только один может творить чудеса, как взывает святый пророк и царь Давид. Кто Бог великий, как Бог наш? Ты есть Бог, творящий чудеса. В этом мы можем убеждаться и при взгляде на Божий мир, где все, от малого до великого, все поражает нас своей чудесностью, так что в восторге своей души можем повторить слова псалмопевца: «Кто Бог великий, как Бог наш?» или слова святого апостола Павла: «О глубина богатства и премудрости и разума Божия!» Вторая причина чудотворения от святых икон, как мы сказали, заключается во святых, ими изображаемых. Угодивши Богу высокой святостью своей жизнью и необычайными подвигами благочестия и веры, они зато по милости Божией стали избранными сосудами благодати Божией и восприяли от Него силу творить чудесное. По Его же неложному слову: «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, и тот больше сотворит». Потому-то без всякого сомнения и они, подобно Богу, для прославления Его и благодеяния нашего, могут проявлять чудесную силу через те иконы, которые их изображают. Достаточно вспомнить из истории Ветхозаветной Церкви Божией, например, жезл Моисеев, разделивший море и источивший из камня воды, милость или верхнюю одежду святого пророка Илии, разделивший воды Иорданские. Из новозаветной истории, например, платки и полотенца святого апостола Павла, сообщавшие благодатную силу с верою употреблявшим их. Тем легче допустить чудотворение святых икон. История церкви представляет очень много примеров чудотворения святых икон, и особенно от икон великой заступницы рода христианского, Матери Господа Вышнего. Три иконы Богоматери, написанные святым апостолом, евангелистом Лукою, та же Донская и Казанская, столько раз спасали наше дорогое Отечество от врагов в тяжкие времена смут и междуцарствий. На одной горе Афонской насчитывает до 30 икон Богоматери, а у нас в России общеизвестных чудотворных икон ее до 200 числом. Перейдем, наконец, к третьей и последней причине чудотворения от святых икон, зависящей от самих людей. Чтобы сподобиться чудесной милости Божией, во-первых, веровать подобает приходящим к Богу. Истинная и несомненная вера открывает очи нашей души, и мы таинственно можем узреть Бога и приближаться к Нему, и Он не замедлит удовлетворить ее своими благодеяниями, ибо Сам сказал: «Все, чего попросите в молитве, веруйте, получите». Если только эта вера будет чиста, без всяких сомнений, и если мы искренне с верою просим, то всякое прошение наше может быть услышано Богом, хотя бы даже исполнение его переходило за пределы естественности. Сам Спаситель говорил: если имеешь веру, как зерно горчичное, и скажешь горе сей, движися и вверзися в море, и то будет, хотя упросивший был самый большой грешник. Ибо Отец Небесный сияет солнцем своим на злых и на добрых, и дождь проливает на праведных и на неправедных. Священная история представляет нам много чудесных действий и силы веры, в особенности истории земной жизни Иисуса Христа. Сколько хромых, слепых, немых, бесноватых, мертвых было исцелено и воскрешено почти при одних и тех же словах Господа: «По вере твоей да будет тебе». «Вера твоя спасла тебя, не бойся, только веруй». Все это происходило по вере просивших помощи. Малейшее же сомнение в возможности получения просимого от Бога препятствует этому и даже влечет к гибели. Например, апостол Петр при твердой вере шел по водам, усомнившись же стал тонуть. Во-вторых, для получения просимого нами необходима правота, разумность самых просьб наших. Они должны быть столько истинны и чисты, как сама вера наша. Должны быть во всем сообразны с назначением нашей богоугодной жизни. Должны истекать из таких желаний наших, которые ведут нас к Богу и спасению. Просить же из чего-либо мелочного, исходящего из источника наших страстей, будет неразумно и недостойно имени христианина. Просить, например, средств к богатой и роскошной жизни, просить чинов, почестей, просить о сокрытии какой-нибудь неправды, просить о наказании недруга, вообще ближнего. Все такие подобные просьбы наши никогда не будут удовлетворены Богом. Нередко святые Божии являлись живущим на земле в том виде, в каком они изображались на святых иконах. Из этого ясно видно, что почитание их через святые иконы благоугодно не только им, но и самому Богу. Хотя бы изображения ликов и различествовали между собой, как это видим по многим различным чудотворным иконам Бога Матери. Так, святой Амвросий Медиоланский сам свидетельствует в своем письме, что перед открытием мощей мучеников Гервасия и Протасия в 396 году явился ему святой апостол Павел в том виде, как изображался на святых иконах. В 5 столетии образованный инок Синайский, бывший префект, градоначальник Константинопольский, описал следующее чудо святого мученика Платона, память которого празднуется 18 ноября. На синайских подвижниках напали сарацины и с другими иноками увели в плен сына одного инока родом из Галатии. Стали, скрывшись в это время в потаенную пещеру, истекал слезами, не вынося утраты боголюбивого сына, и умолял Христа преклониться на милость по ходатайству отечественного мученика Платона. В то же время сын, связанный в плену, просил Бога по молитве того же святого мученика умилостивиться над ним и совершить чудо. Молитвы того и другого, и отца в пещере и горы, и сына в плену были услышаны. И вот Платон мученик, представ внезапно сидящим на коне и ведущим другого коня, является бодрствующим отроку, который знает его потому, что часто видел изображение святого на иконах. Немедленно приказывает ему встать из среды всех, взять коня и сесть на него. И когда, подобно паутине, разрешились на отроке узы, он, освободившись по молитве и встав по мановению Божию, едет на коне смело и, радуясь, следует за путеводствующим святым мученикам. Вскоре оба, и святой Платон, и юный монах, как бы окрыленные, достигают жилища, в котором молится и плачет старец. И победоносный мученик, спасший скорбящему сердцу отцу любимого сына, делается невидимым. совершилось чудо в начале пятого столетия. В начале пятого века христианская девица Мария, проводившая в продолжение 17 лет греховной жизни в египетском городе Александрии, прибыла в Иерусалим на праздник воздвижения креста Господня, в самый праздник. Желая войти в храм среди толпы народа, надолго открываема была, отрываемая невидимой силою, не допускавшая ее в храм. Увидев в притворе храма икону Богоматери, обратившись к ней, она стала со слезами умолять Пресвятую Владычицу допустить ее до поклонения кресту Господа Иисуса. Молитва ее была услышана, и она беспрепятственно вошла в храм и облобызала животворящее древо креста Господня. Возвратившись в притвор, она опять стала молиться перед иконой Богоматери и услышала от нее голос: «За Иорданом найдешь себе покой». Переправившись за Иордан, она 47 лет провела в пустыне среди тяжких подвигов покаяния и удостоилась от Бога дара знамений и чудес. По прочтении о вышеупомянутом чуде от иконы Богоматери на 7-м Вселенском соборе, Иоанн, пресвитер и представитель восточных архиереев, сказал: «Эту икону мы видели во святом городе Христа Бога нашего и часто лобызали ее». Из жития преподобного Феодора Сикиота, читано на 7-м Вселенском соборе следующее. Когда ему было 12 лет, на его родине явилась смертоносная язва, так что и он занемог и был близок к смерти. Его отправили в молитвенный дом святого Иоанна Крестителя, находившийся недалеко от деревни, и положили при входе в алтарь, вверху которого, над местом, где помещался крест, стояла икона Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда он страдал от болезни, вдруг с иконы стали падать на него капли росы, и он тотчас по благодати Божией получил облегчение от недуга, стал здоров и отправился в свой дом. Это было во второй половине шестого столетия по Рождестве Христове. Иоанн Мосх в Луге Духовном пишет следующее. Что рассказали ему очевидцы событий, отцы монастыря Феодосия на горе между Селевкией и Россом Киликийским? Одна боголюбивая жена в стране Апамейской рыла колодец. Много она истратила денег, вырыла весьма глубоко, но воды не было. Она скорбела о тщетных трудах своих и издержках. В один день некто явился и сказал: «Пошли на гору за образом Авы Феодосия, и Бог по молитве его даст тебе воду». Женщина тотчас послала двух рабов за святым образом. Когда принесли ей образ, и она взяла и опустила его в колодец, то вода тотчас появилась и наполнила колодец до половины. «Нам, — говорит Иоанн Мосх, — приносили этой воды, и мы пили ее и возблагодарили Господа». В Египте, в городе Тенесе, был мирянин Феодор, принадлежавший к одной еретической секте. Он в юности подвергся страшной болезни — подагре. Велики были мучения его, пальцы рук его походили на камни, а голени ног — на глыбы земли. Не получив помощи от врачей, он молился мученикам Киру и Иоанну, мощи которых находились в Абукире, то есть Авакире, в 18 верстах от Александрии. Мученики сперва обратили его чудесами к православной вере, наконец они явились ему во сне и повелели следовать за ними. «Пришедший, — говорит он, — к одному составляющему верх совершенства храму, по виду страшному и величественному, а по высоте достигавшему до самых небес, и вошедши внутрь его, мы увидели величайшую и удивительную икону, на которой в середине был изображен красками Христос, а Матерь Христова, Владычица наша Богородица и Преснодева Мария, по левую сторону его, по правой же Иоанн Креститель, предтеча того же Спасителя. Тут же были изображены некоторые из преславного лика апостолов и пророков, и сонма мучеников. В том числе находились и эти мученики, Кир и Иоанн. Они молились Богу, преклонив колено и склонив голову на помост, ходатайствовали об исцелении юноши. Но Иисус Христос не отвечал им. Они снова стали молиться и опять не получили ответа. Наконец, в третий раз они молились долго, и лежа низ восклицали только: «Господи, повели! Господи, повели!» Господь Христос, как поистине милостивый, сделал мановение и от иконы провещал: «Дайте ему!» Тогда мученики восстали от земли, принесли сперва благодарение Христу Богу нашему за то, что Он услышал молитву их. А потом с радостью и восторгом говорят: «Вот, ради нас Господь даровал тебе благодать. Итак, иди в Александрию, побудь там, постясь в великом Тетрапиле. Потом возьми немного в пузырек масла из лампады, горящей перед образом Спасителя. И опять, не вкушая пищи, приди сюда, помажь им ноги и получишь исцеление». После этого видения во сне он пошел в Александрию, взял елей из лампады, возвратился в храм святых мучеников, здесь помазал им руки и ноги, и болезнь исчезла. И он удостоился исцеления и обещанных ему дарований, и за все это благодаря сообщаниям служит мученикам. По выздоровлении он был сделан и подьяконом. Это чудо описано в числе других 70 чудес мучеников Софронием, который был в Египте в начале 7-го столетия с Иоанном Мосхом. Принял здесь монашество и после сделан патриархом Иерусалимским. Описание чуда, бывшего с Феодором, читано было на 7-м Вселенском соборе, и Фома, почтеннейший инок и пресвитер, и представитель епископов Востока сказал: «Эта икона, досточтимые отцы, и до ныне стоит в Александрии, в Тетрапиле, исцеляет всякие болезни». Исцеление Феодора совершилось в конце 6-го или в начале 7-го столетия, а Вселенский собор был в 787-м году, следовательно, этой иконе Спасителя было более 180 лет. На самом Вселенском 6-м соборе Манзон, епископ Проканский, сказал: «Когда я в прошлом году, в 786-м, оставил царствующий город и отправился в город, назначенный мне местом служения, то меня постигла весьма тяжкая болезнь, так что понудила меня созвать моих родных и сделать завещание. В их присутствии, под угнетением болезни, я поднес к себе икону Иисуса Христа и сказал: „Господи, давший благодать святым Твоим, призри на меня“. И как только я приложил эту досточтимую икону к страждущему члену, тотчас оставила меня болезнь, и я стал здоров». Тогда Феодор, епископ Селевкийский, встал и сказал: «Известие об этом дошло до нас, потому что расстояние невелико». В житии святого великомученика Георгия предается следующий рассказ о чудесном наказании за оскорбление святой иконы. Когда сарацины овладели сирийским городом Ромеллию, несколько этих варваров из любопытства вошли в церковь святого великомученика Георгия. Один из них, видя священника на коленях молящегося перед образом святого Георгия, с насмешкой сказал товарищам: «Вот безумец, поклоняющийся доске!» И вынул из колчана стрелу, пустил в икону. Но стрела, вопреки данному ей направлению, стремилась вверх, и стремительно оттуда, низвергшись, пронзила руку варвара. Почувствовав нестерпимую боль, он поспешно ушел домой, болезнь ежеминутно усиливалась, и вскоре вся рука распухла. К счастью, у него в услужении жила христианка. Узнав, что случилось в церкви, она сказала ему: «Я человек простой, о святости и чудесах веры говорить не умею, но знаю, что проступок твой заслуживает смерти. Если хочешь быть здрав, то призови священника и спроси у него, что делать должно». Как ни был сарацин ожесточен против христиан, но, видя опасность, с радостью согласился на предложение служанки и пригласил священника. «Какую силу имеет образ, которому ты в бытность нашу в церкви столь усердно поклонялся?» — спросил у него сарацин. «Всю силу имеет один только Бог», — отвечал священник. «Ему я поклонялся, а святого великомученика Георгия, тут изображенного, молил о том, да будет о мне ходатаем к Богу». «Итак, Георгий не Бог ваш. Кто же он?» — опять спросил варвар. «Он возлюбленный слуга Божий», — сказал священник. «Был человек, нам подобострастный, но за славу имени Иисуса Христа претерпел мучение и смерть, получил от него благодать чудодействовать. Любя угодника Божия, мы почитаем его иконой, взирая как бы на него самого. Поклоняемся, объемлем и лобызаем святое его изображение». «Дерзость твоя, столь очевидно наказанная, свидетельствует, что христиане с умилением припадают не к простому дереву. Что ж мне посоветуешь делать?» — спросил поколебавшийся в неверии варвар. «Посмотри на мою руку, я мучаюсь и без сомнения умру». «Если хочешь быть жив, — отвечал священник, — то вели принести в дом твой образ святого Георгия. Поставь над твоим ложем и вожги лампаду елея, пусть она горит во всю ночь. А на завтра помажь елеем руку твою и веруй, что исцелеешь». Немедленно святая икона была принесена, сарацин поступил так, как говорил священник, и увидел, что опухоль спала и рана закрылась. В удивлении и восхищении он хотел выслушать повесть о святом великомученике, и между тем, как священник читал его житие и страдания, сарацин, обнимая икону, сквозь слезы говорил: «О, святый Георгий, ты был юно премудр, а я стар, но безумен. Ты млад, но Богу любезен, а я долголетен, но гнусен перед Богом. Моли о мне Господа Бога, да учинит меня рабом своим». Потом припал к ногам священнослужителя и умолял даровать ему святое крещение. В тот же вечер варвар сделался христианином, а на другой день, безбоязненно проповедуя имя Христово от рук прежних своих единоверцев, скончался смертью мучеников. Святой Афанасий, архиепископ Александрийский, повествует, что в городе Верите, где много было евреев, в бедной хижине жил один христианин. У него в переднем углу висела икона Спасителя. Спустя некоторое время христианин этот купил себе новый дом и покинул хижину, забывши в ней по усмотрению Божию икону Спасителя. В этой хижине поселился еврей, он иконы не заметил. Однажды приходит к нему в гости один друг его, еврей же. Этот, сидя за столом, заметил икону и спросил хозяина, как он, будучи евреем, держит в своем доме христианскую икону. Хотя хозяин и уверял, что он не замечал доселе иконы, но гость этим не успокоился, пошел к старцам и объявил им об этом. Поутру все евреи города собрались в хижину, где была икона Спасителя, сняли ее со стены, начали ругаться над нею. А потом, подобно отцам своим, пригвоздили ее к дереву, и один из евреев ударил копьем в ребро образа Господня. Но, о чудо! Тотчас из иконы потекла кровь и вода, и наполнила целый сосуд. Великий страх объял всех бывших тут евреев. Они составили совет и на нем положили, что если от этой крови увидят какое-нибудь чудо, что все уверуют в распятого. Сначала принесен был хромой от рождения, ему помазали ноги кровью, и он тотчас стал здоров. Слух об этом чуде разнесся по всему городу. Приводили слепых, бесноватых, расслабленных и прокаженных. И все получили исцеление. Все евреи того города уверовали во Христа, рассказали об этом тамошнему епископу и приняли от него крещение со всеми своими семействами и построили в этом городе церковь во имя Господа нашего Иисуса Христа. Всякий христианин должен поклоняться святым иконам с верою и любовью, почитать их честью и с благоговением. Один христолюбец поручил блаженному Алипию, иконописцу Киево-Печерскому, написать икону, которая должна была быть готова к храмовому празднику Успения Богоматери. Алипий разболелся, а икона была еще не написана. Боголюбец стал докучать ему, а преподобный Алипий сказал: «Сын мой, не приходи ко мне, но возложи печаль свою на Господа, и он сделает, как ему угодно. Икона твоя в этот праздник будет на своем месте». Поверив слову блаженного, тот человек с радостью пошел в дом свой. Накануне праздника Успения пришел он опять, чтобы взять икону. Видя же, что она не написана, а блаженный сильно болен, он стал досаждать ему, говоря: «Что ты мне не дал знать о своей немощи? Я дал бы другому писать икону, чтобы праздник был светел и честен. А теперь, удержав икону, ты посрамил меня». Блаженный кротко отвечал ему: «Сын мой, разве я по лености сделал это? Да неужели же Богу нельзя словом написать икону своей матери? Я, как открыл мне Господь, отхожу из этого света, а Бог утешит тебя». И с печалью отошел от него христолюбец. После ухода его явился светлый юноша и взял краски, стал писать икону. Алипий подумал, что владелец разгневался на него, и прислал другого писца. Сначала пришедший был как человек, но скорое дело показало в нем бесплотного. То он выкладывал икону золотом, то растирал краски и ими писал. В 3 часа кончил он икону и сказал: «Отче, не нужно ли еще что-нибудь сделать? Не ошибся ли я?» Преподобный сказал: «Ты хорошо сделал. Бог помог тебе искусственно писать эту икону. Он сам через тебя сделал ее». Настал вечер, и юноша стал невидим вместе с иконою. Владелец же иконы всю ночь провел без сна от печали, что нет иконы на праздник. Называл себя грешным и недостойным такой благодати. Он встал и пошел в церковь, чтобы там оплакать свои согрешения. И, отворив двери церкви, вдруг увидел икону, сияющую на своем месте, и упал от страха, думая, что какое-нибудь видение явилось ему. Но, оправившись от испуга, он понял, что это была действительно та икона, которую он заказал написать преподобному Алипию. В великом ужасе и тревоге вспомнил он слова преподобного и пошел разбудить домашних своих. Они с радостью пошли в церковь со свечами и кадилами, и, видя икону, сияющую светлее солнца, пали низ на землю и поклонились иконе, и в веселье душевном целовали ее. Христолюбец же тот пришел к игумену, рассказал о сотворившемся с иконой чуде. И все вместе пошли к преподобному Алипе и увидели, что он уже отходит от этого света. И спросил его игумен: «Отче, как и кем написана была икона?» Он рассказал им все, что было, и прибавил: «Ангел написал ее, и вот он стоит возле меня и хочет меня взять». И, сказав это, предал дух. Тело его приготовили к погребению, вынесли в церковь, сотворили над ним обычное пение и положили в пещере с преподобными отцами о Христе Господе нашем. О чернорисе Эразме, истратившем имение свое на святые иконы, и зато получившем спасение. Был в Печерском монастыре Чернорисец именем Эразм. Он имел большое богатство, которое истратил на церковные нужды и на украшение святых икон. Наконец дошел он до последней нищеты, и все начали пренебрегать им. И вот стал он отчаиваться, что не получит награды за истраченное богатство, потому что в церковь, а не на милостыню, раздал его. Дьявол вложил ему это в сердце, и стал он не радеть о житии своем. Во всяком небрежении и бесчинстве начал проводить он дни свои. Однажды разболелся он так сильно, что наконец перестал говорить, лежал с открытыми глазами. Грудь едва дышала. Так пробыл он 7 дней. В 9-й же день пришли к нему братья, и, видя страшное его издыхание, чудились все и говорили: «Горе, горе душе брата сего! Жила она в лености и во всяком грехе, и теперь видит что-то такое, метется и не может выйти». Но вдруг и разум встал, как будто никогда не болел, и болен не был, сел и начал говорить им: «Братья и отцы, послушайте, истинно так грешен я, как вы сами знаете, и не покаялся даже до ныне. И вот теперь явились мне святые Антоний и Феодосий и сказали: мы молились Господу, и Он дал тебе время покаяться. И вот увидал я Пресвятую Богородицу, она держала на руках Сына Своего Христа, Бога нашего, и все святые были с нею. И сказала она мне: Эразм, за то, что ты украсил церковь мою и иконами возвеличил ее, и я тебя прославлю в царстве Сына Моего. Нищих же вы всегда имеете с собою. Только вставши от болезни, покайся и прими великий ангельский образ. В третий день я возьму тебя к себе чистого, возлюбившего благолепие дома моего». И сказав это, раз начал перед всеми исповедовать сделанные им грехи, не стыдясь, а радуясь о Господе. Потом он встал, пошел в церковь и пострижен был в схиму. В третий же день отошел к Господу в добром исповедании. В дни великого князя Дмитрия Иоанновича Донского при митрополите Пимени в 1383 году икона Божьей Матери с предвечным младенцем на левой руке явилась над водами Ладожского озера, озаряемая чудным светом. Незримая рука несла ее по воздуху над водами. В продолжении пути бесчисленное множество верующих видели ее и сопровождали. А на том месте, где она остановилась, на реке Тихвинке, соорудили деревянный храм во имя Успения Божией Матери. Много раз эта церковь пожаром обращалась в пепел, а икона чудотворная всегда обреталась невредимую. Чудесное исцеление от этой иконы совершается и в настоящее время для приходящих к ней с верою. О Почаевской иконе Божией Матери известно следующее. В 1559 году путешествующий в России греческий митрополит Неофит в благодарность за оказанное ему гостеприимство в доме Анны Гойской благословил ее иконой Пресвятой Богородицы. Богу было угодно прославить сию икону. Лучезарный свет от нее обратил внимание многих. Мало-помалу стали притекать к ней с молитвою, и многим недужным подавалось исцеление. Наконец, когда брат Гойской, слепой от рождения, получил зрение, сестра его по соглашению с местной властью припроводила эту чудотворную икону в Почаевский монастырь. На поклонение к этой иконе Приходили не только русские, но и католики, и лютеране, и евреи получали исцеление от нее и обращались в христианскую веру. Во время занятия в 1812 году Москвы французами по плану Наполеона весь Кремль должен был взлететь на воздух. От 5 ужасных взрывов дрожали стены зданий, трескали стекла, падали двери. Железо, камни, бревна Никольской башни, арсенала и стены Кремлевской, как перья, летели на воздух. Но на стене той же Никольской башни образ святителя Николая остался невредим. Даже не оборвалась веревка, на которой висел фонарь со свечою. Хрупкое стекло Киота погнулось, но не разбилось. В Инкермане у подножия скалы, которую намеревались взорвать динамитом, стояла хижинка, где проживало одно бедное семейство. Из нее по распоряжению властей приказано было выбраться всем. В тот момент, когда хотели поджечь динамит, к инженеру подошел рабочий и убедительно просил позволить ему войти в полуразвалившийся домик и вынести оттуда икону, оставленную проживавшей там старушкой, в той уверенности, что святая икона помешает взорвать скалу. Выслушав рабочего, инженер пожал плечами, и все окружающие переглянулись. Тем не менее, рабочему дано было разрешение вынести из дома икону. В это время к толпе приблизилась старуха и потребовала, чтобы образ оставлен был на месте. Динамит подожгли. Скала разлетелась на 1000 кусков и буквально придавила к земле жалкий домишко, оставив нетронутым лишь только угол, в котором стояла икона и самую икону. В современной летописи рассказывается следующий замечательный случай, доказывающий, как близко к нам Отец Небесный во благовременную нам помощь и как Он милосерд к благочестивым иконописцам. Однажды, когда академик живописи Алексей Максимович Максимов скончался в Москве 20 августа 1865 года, был занят исполнением больших образов. Крайняя нужда лишила его, а вместе с ним его больного и слепого старца, отца и двух сестер художника. Не только пищи, но грозило и окоченением их членов. Ни ломтя хлеба, ни щепки дров не было в доме в лютый мороз. В ближайших лавочках в долг уже не отпускали. В несколько дней окна квартиры заледенели изнутри. Рука художника, подмалевывавшего на огромной доске образ святого Николая Чудотворца, едва была в состоянии водить кистью. Дрожь пробегала по всему его телу, слезы выступали на глазах от неисходного горя. Бодрость духа исчезла. При невольном ропоте отчаяния он взглянул на образ и сказал: «Помилуй меня, святитель, если для спасения мне близких я изрублю на дрова доску, на которой изображают твой лик». С болью в сердце он уже готовился перевести намерение свое в исполнение, как вдруг постучал кто-то в двери квартиры снаружи. То был офицер, родственник заказчицы святых икон, имевший от нее поручение вручить проездом через Москву Максимову деньги за производимые им работы. Обрадованный художник, как только заметил, что приезжий готов сбросить с себя шубу, просил его не делать этого, дабы не схватить мгновенно простуду, и тут же указал на обледеневшие окна. Офицер перебил его словами: «Избавьте меня, Алексей Максимович, от обузы. Мужики привезли мне из деревни 6 сажень дров, которые мне положительно некуда девать, так как я сегодня же вечером уезжаю из Москвы. Позвольте предоставить их вам, вы меня этим очень обяжете». Максимов взглянул на лик святого Николая и по уходе посланника неба, как он назвал приезжего, пал ниц перед начатым образом. Старик, отец и сестры присоединили свои молитвы к молитве художника. Вскоре запылали дрова в печах и закипел самовар. Как нужно почитать святые иконы? Святой Седьмой Вселенский Собор учит: «Сесть, воздаваемое образу, переходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется существу, изображенному на ней». Таким образом, православные почитают святые иконы не ради самих икон, но ради тех, кого иконы изображают. Посему полагать на икону надежду или просить от иконы чего-либо без возношения мысли и сердца к тому, что написано на иконе, есть, по выражению одного ревнителя православия, величайшее безумие. Мы же со своей стороны скажем, что считать за Бога, за ангела или святых самоизображения, то есть иконы их, есть безумнейшее из безумий, совершенно чуждо истинному христианскому учению об иконопочитании. Святые иконы должно почитать или чествовать не богопоклонением или служением, которое подобает единому божеству, а только почитательным поклонением. В своем послании к императорам отцы Седьмого Вселенского Собора выражает эту мысль раздельнее. Издревле принято Святой Кафолической Церковью и узаконено святыми первоучителями веры нашей и их преемниками, знаменитыми нашими отцами, поклоняться святым иконам и чествовать их, что одно и то же, но не одно и то же поклонение и служение. Григорий Богослов говорит: «Чествуй, Вифлеем, и поклоняйся яслям». Кто из здравомыслящих подумает, что здесь говорится о духовном служении? Неужели святой Григорий призывает служить яслям? Поклонением выражается любовь и уважение к кому-либо. Посему Писание научает нас: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И здесь слово «поклониться» стоит без прибавления «единому», так как поклонение может быть воздаваемо многим. Но далее сказано: «Тому единому послужи, ибо только Богу подобает служение». Грехи против второй заповеди. Идолопоклонство. Идолопоклонство суетно и нелепо. Святой пророк Исаия так изображает нелепость идолопоклонства, показывая самый способ приготовления идолов. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его и резцом, и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другой частью варит мясо в пищу, жарит жаркое, ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от того делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне, и на уголях его испек хлеб, и жарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение. и он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей. Разрушение памятников идолопоклонства или бессилие язычества. При греческом императоре Феодосии в 4 веке было издано повеление, чтобы в Александрии, в Египте, были разрушены все языческие храмы и идолы. Идол Сераписа, покровителя города, был огромных размеров и украшен был драгоценностями и золотыми и серебряными плитами. В народе ходило верование, что если нанести ему оскорбление, то разрушится небо и земля. И многие смотрелись с сильной тревогой, когда солдат, поднявшийся по лестнице, поднял свой топор против идола. Но когда увидели, что воин с безнаказанностью отрубил ему одну щеку, а затем отсек одно из колен, то опасение исчезло. Голова бога была сброшена вниз, из нее выскочила целая стая крыс, возбуждая отвращение и смех в толпе. Идол скоро был весь разрушен в куски, которые были унесены и сожжены. При обыске храма сделано было открытие тех безобразий, которыми он осквернялся, и тех проделок, к которым прибегали жрецы, пользуясь доверчивостью богомольцев. Вследствие этого обнаружения многие обратились в христианство. Языческие партии, однако же, начала ликовать, когда оказалось, что разлив Нила в том году не начинается дольше обычного времени. Обратились за советом к императору. Лучше, отвечал он, пусть Нил совсем не разливается, чем нам покупать плодородие Египта идолослужением. Наконец река разлилась более чем по обычной высоте. Язычники начали надеяться, что Серапис отомстит за себя наводнением. Но они скоро разочаровались и в этом, увидев, что воды начали убывать до обычного уровня. Храм Бога был разрушен, и на его месте была построена церковь, а другие здания Серапиума оставлены были в целости. Во исполнение повеления императора храмы были разрушены в Александрии и по всему Египту. Статуи были сожигаемы или расплавляемы, за исключением одной, которую будто бы Феофил, епископ Александрийский, сохранил в качестве доказательства против язычества, чтобы приверженцы этой последней религии впоследствии не стали отрицать, что они поклонялись столь презренным предметам. Негодование святителя Митрофана Воронежского по поводу языческих изображений. Петр Великий бывал часто в Воронеже, где он строил корабли для завоевания Азова. Он очень любил святителя Митрофана и часто посещал его. Ревнуя о пользе Отечества, святой Митрофан не раз жертвовал собственные доходы для продолжения корабельных работ и для содержания ратных людей во время войны со шведами. Смело говорил он правду царю, не боясь обличать, когда какое-нибудь действие его было не согласно со строгими правилами благочестия. Так царь, построив себе деревянный дворец в Воронеже, украсил его изображениями языческих богов, которые подавали соблазн народу. Святой Митрофан по приглашению царя однажды шел во дворец, но, увидев эти изваяния, воротился и велел сказать царю, что придет к нему только тогда, когда они будут сняты. Разгневанный Петр посылал к нему до 3 раз и, наконец, грозил смерти, если не придет. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение, отвечал епископ. Тело мое в руках царя, он властен умертвить его. Но на душу мою никакая власть человеческая не простирается. Мне лучше умереть, нежели нарушить долг святительского моего сана. Лучше мне умереть, нежели боязливым молчанием изъявить соизволение на поставление гнусных кумиров и на соблазн православному народу, младенчествующему в вере. Царь не настаивал. Между тем святитель, не зная его окончательного решения, готовился к смерти и велел звонить ко всенощной. Царь, услышав звон, прислал спросить, какой на следующий день праздник и почему всенощная. Святой Митрофан отвечал: «Мне, как преступнику, словом царским изречена смерть, и посему и спешу принести Господу соборное моление о грехах моих, да явит Он мне милость свою и дарует спасение». Удивленный царь послал успокоить святителя и немедленно велел снять со двора своего языческие изображения. 20 лет упрекал святой Митрофан своей епархии, предчувствуя свою близкую кончину. Он принял схиму, причастился святых тайн и тихо скончался, повторяя слова: «Кто бы дал мне крылья, как у голубя, я полетел бы и почил». Царь приехал в Воронеж в самый день смерти святителя. Он уже не застал его в живых, но закрыл его глаза, распорядился похоронами и сам благоговейно нес гроб его. «Не осталось у меня такого святого старца», — сказал царь, когда гроб опустили в могилу. «Буди ему вечная память». Самолюбие как вид духовного идолопоклонства. Оно состоит в том, когда человек, забывая о Боге и ближних, все сосредоточивает на своем собственном «я» и таким образом обожает только самого себя, считая себя выше других и не признавая никого выше себя. Насколько в действительности этот грех низок для человека, это выразил Спаситель. Что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Много примеров подобного самообожания представляет нам история, показывая вместе и поучительные уроки унижения гордости. Таковы фараон времен Моисея, не признававший истинного Бога, проповеданного Моисеем, Александр Македонский, требовавший себе божеской почести, и в новое время Наполеон I. Самолюбие, как начало греха в роде человеческом, проявляется в жизни в различных греховных и низких явлениях. От него происходит и с ним тесно вяжутся честолюбие, лицемерие или фарисейство, человекоугодие, раболепство и унижение перед другими и так далее. Привычные грехи наши – идолы. Прекрасно объясняет это тонкое злонравное идолопоклонство святой Иоанн Златоуст. «Не говори мне, что ты не поклоняешься золотому идолу. Лучше докажи, что ты не делаешь того, что велит тебе делать золото». Различные виды идолослужения. Один мамону богатство почитает господином, другой чрево признает Богом, а иной другую еще более грубую страсть. Ты не приносишь им жертву волов, как делали язычники, зато делаешь еще хуже. Ты заколаешь им в жертву свою душу. Ты не преклоняешь колено, не кланяешься идолам, зато с совершенной покорностью исполняешь все то, что повелевает тебе и чрево, и злато, и твоя господствующая страсть. И язычники гнусны тем, что обоготворили страсти наши. Похоть плотскую они называли Афродитой или Венерою, гнев – Ареем или Марсом, а пьянство – Дионисом или Бахусом. Хотя ты и не делаешь для себя идолов вещественных, как язычники, но ты с великим усердием служишь тем же самым страстям. Члены Христовы делаешь членами блудницы и оскверняешь себя другими беззакониями. Ясно, что всякая наша страсть греховная, всякий грех, обратившийся в привычку, есть идол нашей души. Грехолюбивое сердце – вот капище этого идола. Грехолюбие – это идолослужение. Соизволение же на грех в помысле и греховном положении есть отвержение Христа. А выполнение задуманного греха самым делом – это и есть жертвоприношение идолу. Вот как с соделавшийся рабом своих греховных страстей, становится идолопоклонником. А если в нас существует и даже все увеличивается духовное идолопоклонство, то должны быть и духовные мученики без пролития крови страдальцы. Ибо как в те времена, когда нечестивые, не ведавшие Бога люди поклонялись бездушным идолам, было бесчисленное множество святых мучеников, проливавших кровь свою за Христа и умиравших многообразными видами смерти. Так и в наше время, когда в наших нравах повсюду господствует идолопоклонство, то есть служение греху, истинные христиане должны из любви ко Христу быть мучениками, хотя и без пролития крови. Должны постоянно умерщвлять в себе страсти свои, должны умирать для греха, так, чтобы уже быть неспособными к совершению греха, и не порабощать себя похотям греховным. И как привычный грех есть наш любимый идол, так сопротивление греху есть мученический подвиг. Мучитель тут, или наше грехолюбивное естество, или греховная привычка, или сам искуситель, дьявол. Слуги мучителя — это нечестивые помыслы, влекущие к греху, а также те люди, которые склоняют или соблазняют нас на грех. Разные виды мучений — это борьба с нечистыми помыслами, борьба со страстями и похотями. Вот как каждый христианин может соделаться духовным мучеником Христовым, хотя и не будет проливать он своей крови, но сподобится венца мученического. Дмитрий Ростовский. Любостяжание. Сила привычки. Один благочестивый старец по имени Феодор, удаляясь от суеты мирской, скрылся в уединенной пустыне, чтобы всецело посвятить себя трудам подвижнической жизни в тиши уединения. Но слава святой жизни пустынника скоро разнеслась повсюду и собрала к нему очень много учеников, готовых принимать от него отеческие наставления в вере и благочестии. Таким образом, в один день пришли к святому старцу два юноша и говорили ему: «Скажи нам, отец, как умерщвлять худые наклонности и искоренять пагубные привычки?» На это сказал Федор одному из юношей: «Вырви молодое дубовое деревце, которое вон там растет». Юноша сделал это немедля, легко одной рукой, потому что это деревце растение имело несколько пядей в вышину. После этого святой старец опять сказал: «Друг мой, вырви вот это другое деревце». Юноша и это сделал, но уже с трудом и усилием. Деревце было выше и крепче первого. Пустынник сказал в третий раз: «Вырви, наконец, вот это дерево». Юноша обнял стебель его, пытался исполнить повеление старца, но напрасно. Пришел и брат его, чтобы помочь ему, но и обоих сил были недостаточны, потому что дерево глубоко вросло в землю и вышиной было уже в рост человека. После тщетных усилий обоих братьев благочестивый пустынник сказал: «Послушайте, дети мои, злые склонности и привычки похожи вот на эти деревья. Если склонности и привычки недолго еще росли и недавно вкоренились в нашем сердце, то одной твердой воли достаточно вырвать и истребить их. Но если они глубоко пустили там свои корни, то уже очень трудно и почти невозможно господствовать над ними. Итак, трудитесь, пока еще есть время, доколе тяжкая борьба не превышает ваших сил. Бодрствуйте и молитесь». Любостяжание – смертный грех. Любостяжание есть грех смертный, по учению Церкви. Святой апостол Павел называет любостяжание корнем всякого зла. Корень же всякому злу есть сребролюбие. Сребролюбие, говорит святой Златоуст, есть страсть, ужаснейшая из всех страстей, а оно есть великое зло. В чем же состоит этот грех? Чем он обнаруживается? Какое зло происходит от него для человека и какие средства против всего зла? Любостяжание, учит церковь, есть неумеренное желание богатства и имущества. А потому, если сердце наше возбуждено и тревожится жаждой приобретений, то это явный признак, что нами обладает страсть любостяжания. Если мы увеселяемся имуществом нашим, а лишаясь своих выгод и прибытков, впадаем в печаль, в беспокойство, в уныние, то это очевидный признак, что страдаем недугом любостяжания. Если Бог благословит нас даже достаточным состоянием, но мы усиленно желаем еще сравняться с другими, более нас богатыми, или даже превзойти их, то это значит, что в нас глубоко вкоренилась страсть любостяжания. Наконец, есть еще самый верный признак живущей в нас страсти любостяжания. Это немилосердие к бедным. Лестничник Иоанн говорит: «Начало сребролюбия – намерение не подавать милостыни, а конец его – ненависть к бедным. Пока не начнет собирать, бывает милостив, а явились деньги, и руки сжал». Любостяжательный до смерти бьется за иглу. Сребролюбец, говорит святой Златоуст, ненавидит всех бедных и богатых. Бедных за то, что они не пришли к нему когда-нибудь просить милостыню. Богатых за то, что не имеет их богатства. Он думает, что все завладели его имуществом и что он всеми обижен. Поэтому негодует на всех. Не знает довольства и насыщения. Какое зло происходит от любостяжания? Бесчисленные виды зла происходят от этого греха, а потому и называется он корнем всех зол. Так, от него происходят эти бесчисленные споры об имениях, которые производят между людьми вражду, смятение, расторгают узы дружбы, родства, счастья семейные и наполняют делами тяжебными целые присутственные места. Не от любостяжания ли? Отчего мы приходим в храм Божий нередко с сердцем унылым, присутствуем в нем только телом, а не душою? Строим в мыслях наших дома во время божественной литургии различные суетные планы к достижению житейских целей наших. От того, что корысть приковала сердце наше к земле и не дает покоя душе в храме Божьем и делает...